Москве 12:07. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Добрый день. В студии Динара Седикова. За режиссерским пультом Олег Львов. Основные темы нашей программы. Совет Федерации принимает резонансные поправки в закон об информации, НКО и наказании за клевету. Московские власти согласовали митинг 26 июля в поддержку арестованных по делу о беспорядках на Болотной площади. Заседание Совета министров Союзного государства Беларуси и России состоится сегодня в Минске. Эти и другие темы, новости экономики и культуры в программе «Свобода в полдень» в ближайший час. Сегодня Совет Федерации рассматривает законопроекты, вызвавшие широчайшую полемику как внутри российского общества, так и за границей. Закон об ужесточении контроля над некоммерческими организациями, финансируемыми из-за рубежа. Об уголовном наказании за клевету. Также рассматривается закон, ограничивающий доступ к противоправной информации в интернете. За работой сенаторов следит корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев. Виталий, добрый день, и вам слово.
Да, добрый день. Сегодня в повестке дня заседания Совета Федерации 42 вопроса, в том числе и те, о которых вы говорили. Но Совет Федерации доказывает сегодня, что именно к нему, а не к Государственной Думе, наиболее применимо выражение «не место для дискуссий». В начале, когда обсуждали повестку дня, то ни одного вопроса по вот этим законопроектам не было. О письме главы Совета по правам человека при президенте Михаила Федотова пока никто не упомянул. И за повестку дня голосовали единогласно, то есть против никто не выступил, хотя Людмила Нарусова, которая в июне, когда обсуждался вопрос, так называемый закон о митингах, голосовала против и включение этого законопроекта в повестку дня и против самого законопроекта, она присутствует в зале. Но вопрос об НКО, он только 32-й в повестке дня, много важных вопросов до него. Ну, например, был избран председателем Верховного суда Вячеслав Лебедев, а 10-м пунктом повестки дня рассматривается еще один очень такой законопроект, вызвавший бурные споры, это федеральный закон о присоединении России к ВТО. Формально дискуссия по этому вопросу, она еще продолжается, но, в общем-то, все очень спокойно, хотя задают вопросы представителям правительства. Например, Виктор Плотников, сенатор, бывший лидер аграрной партии, спросил, что же будет с сельским хозяйством. Сенатора Мингазова тревожит судьба молочной промышленности после вступления России в ВТО, а сенатора Белоусова судьба производителей зерна. Но представители правительства, это министр Андрей Белоусов и другие члены правительства, они отвечают в том духе, что все будет учтено, и все будет в порядке и с сельским хозяйством, и с молочной промышленностью. Я напомню, что в Государственной Думе все фракции, кроме «Единой России», голосовали против вступления России в ВТО, а здесь же даже те, кто задают вопросы, они не говорят о том, что они против ратификации этого протокола. Динара?
Спасибо, Виталий. Виталий Камышев из Совета Федерации, где сейчас рассматриваются законопроекты. Перед началом заседания у здания Совета Федерации было задержано два активиста незарегистрированной партии «Другая Россия» — Сергея Запланова и Виктора Астахова. Оба доставлены в Тверское ОВД. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Треть всех пострадавших в результате наводнения в Крымске будет вынуждена судиться с государственными структурами для получения компенсаций. 30% пострадавших даже не прописаны по адресам. Формально выплаты мы давать не можем, только через суд. Вот что написал в своем твиттере губернатор Краснодарского края Александр Ткачев. Волонтеры, работающие в Крымске, говорят, что люди приходят к ним в надежде получить не только материальную, но и необходимую юридическую помощь. Однако профессиональных юристов в городе не хватает. Сегодня, чтобы отчасти компенсировать этот дефицит, в город приедет московский адвокат Виолетта Волкова, известная по делу пангруппы Pussy Riot. О том, какая юридическая поддержка нужна местным жителям, в интервью «Радио Свобода» рассказала координатор одного из волонтерских лагерей Елена Демидова.
Мы сдаем те вещи, которые первая необходимость. Но люди, теперь уже получив первые товары, да, необходимости, уже, знаете, у них шок первый прошел, то есть голод, хоть одежда какая-то появилась. И сейчас интересует вопрос получения вот компенсации или что-то там, какой-то там выплаты государственной. Люди, которые живут в этих домах, пострадавших, не знают даже, куда им по их адресу обратиться. Получается, они идут в какие-то волонтерские лагеря за помощью даже такого плана. И у нас тут здесь тоже нет такой информации, потому что я даже не понимаю, куда людей отправить. Есть пострадавшие, они очень сильно пострадали, и их дома не оказалось то ли в генплане города, то ли еще непонятная какая-то ситуация. И однозначно, что у них не будет компенсации, их уже предупредили. Хотя эти люди, в общем, они ждали этой комиссии. Когда ждут люди комиссии, они не могут выйти из дома, потому что комиссия должна зайти и оценить вот это все, все разрушения. Но такие дома существуют, это однозначно.
Елена, с вашей точки зрения, чем еще могли бы помочь адвокаты на месте, работая в Крымске?
Ну, в первую очередь, знаете, сейчас очень много вопросов с детьми, потому что есть дети, оставшиеся без родителей. Они маленькие, какие-то родственники находятся, еще кто-то. То есть это может быть ускорит вообще вот судьбу этих детей, которые могут пристроены, может быть, быстрее, благодаря помощи адвокатов. Многие приезжают сюда с маленькими детьми, но их родители, они либо пропали без вести, либо вот у них нет родителей. Им нужны юристы, потому что вот наш родственник, он вот с ребенком на руках, да, это его племянник там, или я не знаю, кто это, да, но вот он не знает, что ему теперь делать с этим ребенком. Он, конечно, его возьмет сейчас себе, но ему хочется понять вообще, какие права он имеет, какие документы он должен собирать. Вот эти вещи вообще люди не знают. Еще вот один случай, пришла женщина, каким-то образом там с соседями происходит конфликт. Почему нужны юристы? Потому что там какой-то конфликт длился по забору или еще почему-то. И вот сейчас, когда смыл этот забор, возобновляются вот какие-то вещи. Если бы у нас даже в лагере был бы один юрист, мы бы вообще сколько пользы принесли людям с такими вопросами. Потому что мы их отправляем куда-то, но мы даже не знаем, есть там такие люди, которые компетентны в этих вопросах или нет.
С координатором одного из волонтерских лагерей в Крымске Еленой Демидовой беседовала Марьяна Тарачешникова. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень» в Москве без четверти час.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Москвы согласовали митинг оппозиционного движения «Комитет 6 мая». Он пройдет 26 июля в Новопушкинском сквере. Сирийская оппозиция призывает мировое сообщество найти иные пути давления на режим Башара Асада, если Совету безопасности ООН не удастся принять резолюцию о новых санкциях. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сегодня встречается в Пекине с руководством Китая в попытке изменить позицию этой страны по сирийскому вопросу. Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын провозглашен сегодня маршалом армии. Такое решение было принято после увольнения в понедельник прежнего главнокомандующего. На северо-западе Пакистана сегодня в результате взрыва погибли, по разным данным, от 10 до 12 человек. На западе Афганистана сегодня разбился военный самолет НАТО. Двое военнослужащих получили ранения. Премьер-министр Греции обсуждает сегодня с членами правящей коалиции возможность нового урезания бюджетных расходов. И члены Совета Федерации России рассматривают на сегодняшнем заседании законопроект о статусе иностранного агента для ряда некоммерческих организаций, о черных списках сайтов в интернете и об ужесточении наказания за клевету. Подробная сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Два часа дня на Радио Свобода. Слушайте программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Один час в архиве «Свободы». Прозвучат три программы из серии «Мы за границей», подготовленные в парижской студии нашей радиостанции в 1976 году Марией Розановой. Вот темы. «Русский мир» на страницах эмигрантских газет, «Как Запад воспринял дело Синявского и Даниэля», «Размышления о феномене Надежды Яковлевны Мандельштам». Программа «Поверх барьеров» с Иваном Толстым, 14.07 на Радио Свобода. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». В единый день голосования 14 октября в ряде регионов пройдут выборы разных уровней. Пяти субъектов федерации кандидатов в губернаторы впервые пропустят через муниципальный фильтр. Но прежде высшим должностным лицам придется пройти аттестацию в федеральном центре. «Новая газета» публикует фрагменты служебных записок, циркулирующих в аппарате главы государства. Эти документы наглядно демонстрируют, что администрация президента непосредственно курирует избирательную кампанию «Единой России» и стремится жестко манипулировать электоральным процессом, а президентский фильтр на деле носит обязательный характер и касается не только кандидатов в главы субъектов. С подробностями моя коллега Валерия Шабаева.
В отчете по регионам, датированном 9 июля, кремлевские эксперты подробно анализируют электоральную ситуацию и внутриэлитные конфликты, а также делают свои выводы и предложения. Так, про Брянскую область, где пройдут выборы губернатора, пишут. У действующего губернатора Николая Денина давний конфликт с экс-сенатором от Брянской области и бывшим членом членом фракции «Единая Россия» Эдуардом Василишиным, который участвовал в финансировании протестных акций, размещении компроматов, привлекал следственные органы к проверке руководства региона на предмет коррупции. Василишин может принять участие в контркампании против Денина и в финансировании кандидата от КПРФ. Предложение – блокировать возможное финансирование оппонента, сократить доступ к СМИ, уменьшить количество официальных мероприятий с его участием, обеспечить на период избирательной кампании его занятость альтернативными задачами и проектами. Ряд областных СМИ не подконтролен областной власти, подобные издания на коммерческой основе могут работать на оппозицию. С учетом запроса на обновление электоральной усталости от фигуры Денина, оппозиция может выставить одного кандидата и перевести борьбу во второй тур. Предложение – использовать административные ресурсы и исключить оппозиционного кандидата на этапе муниципального фильтра или же в качестве оппонента запустить технического кандидата и провести его через этот фильтр. Но тогда возникает угроза эскалации конфликта на федеральный уровень и подрыва идеи возвращения губернаторских выборов ввиду их бутафорства. Среди оппозиционных партий только КПРФ имеет теоретическую возможность самостоятельно преодолеть муниципальный фильтр. В этой связи опасным оппонентом может стать депутат Госдумы от Ленинградской области, член фракции КПРФ Вадим Потомский, член комитета по ЖКХ. Потомский финансово состоятелен, может получить материальную поддержку от Василишина и федерального отделения КПРФ, а также от партии «Справедливая Россия». Вероятно, будет использовать тему ЖКХ как одну из доминант своей избирательной кампании. Ситуация осложняется тем, что по данным Фонда «Общественное мнение», 53% считают, что Денин не справляется с этой темой. Предложение – добиться выдвижения местного, желательно возрастного представителя КПРФ. По сообщениям СМИ, на местных кандидатов от оппозиции оказывается давление, чтобы они не выдвигались. Начать фоновую кампанию «Нам нужен свой земляк и патриот», Потомский не имеет отношения к Брянской области, и не забыть тему ЖКХ, не отдать ее на откуп оппоненту от КПРФ. Ключевой риск – не получение Дениным 50% в первом туре. В этой связи в первом туре необходимо умное использование административного ресурса, информация о зафиксированных наблюдателями нарушениях на последних федеральных выборах не была обнародована только благодаря административному вмешательству. А вот политическую ситуацию в Краснодарском крае, где пройдут выборы в законодательное собрание, оценивают как стабильную. Оппозиция умеренная, особых проблем не возникает, выборы системно контролируются администрацией края, ожидается небольшой всплеск активности КПРФ, но появление новых партий и участников избирательного процесса будет способствовать размыванию голосов оппозиции. Вхождение в движение «За веру Кубани и Отечеству» бывшего губернатора Николая Кондратенко, авторитетного в том числе среди коммунистов и краевых старожилов, должно способствовать притоку голосов за партию со стороны традиционно левого электората. Прогнозируют получение «Единой России» более 70% мандатов. За комментарием я обратилась к одному из ведущих специалистов по региональной политике, политологу Александру Кыневу.
Во-первых, на документах, конечно, никаких подписей и печати нет, поэтому мы можем делать вывод только исходя из анализа их содержания. Само содержание, на мой взгляд, говорит о том, что документы с высокой долей вероятности подлинные, потому что они сделаны в единой стилистике. Аналитика достаточно серьезная в целом, но заметно, что документы по разным регионам писались разными людьми. Это видно по полноте информации, поскольку она отличается, и несколько по стилю изложения. То есть очень хорошо видно, что наиболее полные качественные материалы по регионам Центрального федерального округа, наиболее слабые тексты по Дальнему Востоку и по Северному Кавказу. Особенно по Северному Кавказу, ну, видимо, исходит из того, что там как-то все решается другим способом. И очень куцая такая маленькая записочка по Саратову. Почти везде акцент делается на вопросы внутриэлитные. То есть есть масса характеристик личных в отношении конкретных менеджеров, конкретных руководителей партийных организаций. Такую характеристику могут давать только люди изнутри процесса. Акцент делается на переговоры с различными элитными группами, на предотвращение внутренних конфликтов и расколов. Это идет красной нитью по всем бумагам. Речь идет о том, что необходимо вот в ряде случаев находить новые лица. То есть, в принципе, автор неоднократно констатирует, что есть очевидный кризис, связанный с кадровым составом, есть необходимость обновления кадрового ряда. В этом смысле документ очень показательный, то есть, с одной стороны, очевидно, что идет такая аналитическая работа, основной акцент, они прекрасно понимают, что главная угроза – это элитные расколы, пытаются любой ценой вот какие-то альянсы, которые в регионах есть, сохранить. Но в то же время заметно, что в любом случае ставка делается на администрацию, почти везде упомянутые там координаторы, кураторы, это вице-губернаторы, это работники администрации. Все благие пожелания в конечном счете сводятся к мерам во многом административного характера, что подчеркивает, собственно говоря, административный характер всей данной структуры. Об этом же разбиваются все благие пожелания, связанные в том числе там, и с организацией конкурентных праймерис и так далее, потому что что толку биться за внутрипартийную конкуренцию, когда если вы зависите от администрации, а она вот не хочет Иванова, а хочет Титрова, ну так она отвечает за процент, она в итоге своего результата добьет. Поэтому в этом смысле тут есть элемент определенного тупика.
Политолог Александр Кынев о подготовке администрации президента к региональным выборам. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо. Но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем. Чтобы с семьей жить хорошо, квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди. И почему-то все мы унижены. И почему у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ, все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила, вот пальто смотрела в выставочном зале, 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сегодня в Минске состоится заседание Совета министров Союзного государства Белоруссии и России. Предполагается, что участие в нем примет премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев. Официальные источники сообщают, что на встрече со своим белорусским коллегой Михаилом Мясниковичем председатель российского правительства обсудит вопросы развития торгово-экономического сотрудничества и утвердит отчеты о проделанной работе. Также будет обсуждаться тема топливно-энергетического баланса. Кому в большей степени нужны эти переговоры и сама идея союзного государства? Об этом наш корреспондент Игорь Корней.
Политический обозреватель Роман Яковлевский уточняет, что инициатива собрать союзный совмин в Минске исходила от белорусской стороны. Судя по общему настроению, никто не желает каких-то радикальных изменений. Минск доволен положением экономического нахлебника, а Москва по-прежнему не отказывается субсидировать ближайшего союзника.
Предложение о проведении союзного совмина в Минске впервые прозвучало из уст Мясниковича в Петербурге, когда таможенная тройка заседала. После некоторого раздумья российская сторона дала согласие на вот это заседание. Это свидетельство о том, что реально аниматоры так называемого союзного государства решили к этой теме вернуться, так как в рамках таможенного союза далеко не так все получается благостно, как это планировалось. И об этом свидетельствует и последнее заявление Медведева, где он в разговоре с каким-то немецким бизнесменом, который жаловался на таможенные жесткие барьеры, в иронично негативном тоне предложил установить такой же политический режим в России, как в Беларуси. Важно подчеркнуть, что это Медведев сказал и накануне своего приезда.
Политолог Валерий Карбалевич также не склонен преувеличивать значение приезда в Белоруссию Дмитрия Медведева. Его только удивляет, что Москва столь упорно цепляется за виртуальное союзное государство, которое, кроме убытков и головной боли, ничего российской стороне не дает.
Специальных целей, я думаю, что у визита Медведева нет. Другое дело, надо обратить внимание, что Россия вот держится за эту структуру союзного государства и готова жертвовать вот временем премьер России, чтобы ехать в Минск на абсолютно пустое заседание с пустой повесткой дня. Это говорит о том, что для России сам этот конструкт союзного государства по-прежнему важен, хотя вроде бы появилось уже новое интеграционное объединение, таможенный союз, единое экономическое пространство. Что касается безоблачности, они безоблачными никогда не были, они всегда конфликтные, напряженные, потому что конфликтность заложена в самой природе белорусско-российских отношений. Но каких-то острых непреодолимых противоречий, которые бывали раньше, вот сейчас пока таких нет.
Кому и важна долговечность союзной конструкции, так это Белоруссии. По оценке экспертов Всемирного банка, экономический рост страны обеспечен в основном благодаря дешевым дешевым энергоносителем. Все последнее десятилетие уникальная, по мнению правительства Белоруссии, экономическая модель опиралась на поставки из России природного газа и нефти по заниженным ценам. Правда, власти никак не воспользовались таким преимуществом для повышения конкурентоспособности собственной продукции, благополучно проев сэкономленные миллиарды долларов. Недавно об этом косвенно говорил и президент России Владимир Путин. Пытаясь заманить в интеграционное объединение Украину, в разговоре с президентом Виктором Януковичем он озвучил железный аргумент. Белоруссия только за счет понижения цен на энергоносители при присоединении к таможенному союзу получила плюс 16% валового внутреннего продукта. По словам Путина, снижение цен на энергоносители – это не только бонус, а общее решение в контексте других вопросов экономического порядка. Эти выигрыши, по мнению политического обозревателя Романа Яковлевского, как раз и ставят во главу угла официальный Минск.
Такой ход Мишниковича, по моему впечатлению, чтобы запутать российских партнеров так, чтобы они путались, где речь идет о вопросах союзного государства, где единого экономического пространства, реальных сдвигов не видно. Хотя и Путин говорит, что вот благодаря этим российским пошлинам ВВП увеличился на 16% белорусский, то есть это вот такие позитивные моменты, но энтузиазма ожидаемого с Минска не наблюдается. Путинские проекты, да и союзное государство подразумевают взаимную ответственность, а не так, как это было до сих пор, как говорится, в одни ворота евро, только на пользу одной стороне, белорусской.
Белоруссия хотела бы и дальше получать помощь от ближайшего союзника, при этом особо не реформируя нынешнюю экономическую модель. В июне прошлого года антикризисный фонд Евразэс одобрил выделение пострадавшей от финансового кризиса Белоруссии 3 миллиарда долларов. Деньги в полном объеме должны быть перечислены до середины 2013 года при соблюдении Минском ряда условий. Прежде всего, это касается приватизации государственной собственности на 2,5 миллиарда долларов в год. Однако сам президент Александр Лукашенко неоднократно предупреждал, что лакомые куски белорусской экономики, которые в условиях принудительной приватизации российские олигархи собираются прибрать к рукам, продаваться не будут. Как показывает практика получения трех предыдущих траншей кредита, невыполнение элементарных обязательств белорусской стороной так и не привели к пересмотру условий договора с антикризисным фондом, а спорные моменты полюбовно разрешались во время переговоров с политическим руководством России. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Сегодня в 7 часов вечера не пропустите в эфире Радио Свобода программу «Время гостей». Зачем России вступать в ВТО, если в стране не созданы современные политико-экономические институты? В прямом эфире программы выступит научный руководитель Высшей школы экономики, член экономического совета при президенте России профессор Евгений Ясин. Ведет программу Михаил Соколов. Время гостей в 19.07 на Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Вот темы второй половины часа. Совет Федерации рассматривает несколько вызвавших острую дискуссию законопроектов. В подмосковном Наро-Фоминске местную журналистку обвинили в нарушении неприкосновенности частной жизни. Эти и другие темы сразу после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Члены Совет Федерации России, как ожидается, рассмотрят на сегодняшнем заседании законопроекты о статусе иностранного агента для ряда некоммерческих организаций, о черных списках сайтов в интернете и об ужесточении наказания за клевету. Власти Москвы согласовали митинг оппозиционного движения «Комитет 6 мая», запланированный на 26 июля в Новопушкинском сквере. Комитет 6 мая был создан для поддержки арестованных по делу о беспорядках на Болотной площади. Волонтеры сегодня покинули лагерь в центре Крымска, пострадавшим от сильного наводнения 7 июля. Решение о переносе лагеря, который был разбит через два дня после трагедии, на окраину города было принято местными властями, которые ссылаются на жалобы горожан на антисанитарию. По мнению волонтеров, власти избавляются от лишних свидетелей. Сирийская оппозиция призывает мировое сообщество найти иные пути давления на режим Башара Асада, если Совету Безопасности ООН не удастся принять резолюцию о новых санкциях против Дамаска. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сегодня встречается в Пекине с руководством Китая в попытке изменить позицию этой страны по сирийскому вопросу. Ожидается, что Китай и Россия вновь заблокируют принятие резолюции о санкциях против сирийского режима. Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын провозглашен сегодня маршалом армии. Решение о присвоении молодому северокорейскому лидеру высшего армейского звания было принято после увольнения в понедельник прежнего главнокомандующего. На западе Афганистана сегодня разбился военно-самолет НАТО. Двое военнослужащих получили ранения. На северо-западе Пакистана сегодня в результате взрыва погибли, по уточненным данным, 12 человек. Это был краткий выпуск новостей на Радио Свобода.
Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Олег Львов. Сегодня Совет Федерации на своем последнем перед каникулами заседании рассматривает несколько вызвавших острую дискуссию в обществе законопроектов. Среди них протокол о присоединении Российской Федерации ко Всемирной торговой организации, закон о регулировании деятельности НКО, выполняющих функции иностранного агента, о черных списках сайтов в интернете, о 5 миллионах штрафах за клевету. Глава Президентского совета по правам человека Михаил Федотов направил спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко письмо с просьбой отклонить эти одобренные недавно Госдумой законы и провести их публичное обсуждение. Обсуждение именно его фактически и не происходит в стенах Совета Федерации с тех пор, как этот орган перестал быть выборным. Какую роль играет в российской политике Верхняя палата парламента, одобряющая практически все, без исключения, поступающие из Думы законопроекты, чьи интересы он выражает? Этими вопросами задаются многие эксперты. И вот что отвечает на них один из авторитетных специалистов в области конституционного права Виктор Шейнис.
Это орган, который создан кремлевской администрацией и который обслуживает интересы кремлевской администрации, как и Дума. С тем отличием, что в Думе хотя бы присутствует какая-никакая не очень активная, не очень серьезная оппозиция, а в Совете Федерации ее нет. Нужен или не нужен Совет Федерации? Есть Конституция, есть двухпалатная система, есть, скажем, федеративная структура нашего государства и представительство регионов. Поставить вопрос о ликвидации Совета Федерации противоречило бы Конституции и было бы неразумно. Но нужен, конечно же, совершенно другой Совет Федерации. Необходимо вернуться к той процедуре, по которой был создан Совет Федерации впервые в 1993 году, а именно прямым выбором членов Совета Федерации. Это не очень просто сделать, но есть целый ряд вариантов, начиная от поправки в Конституции и исключения из нее того, что Борис Николаевич Ельцин вписал в последний момент. Члены Совета Федерации, писал Ельцин, представляют законодательный и исполнительный орган. Это необходимо или ликвидировать, или, если это на данном этапе представляется сложным, найти какой-то обходной путь. Такой путь был найден в 1995 году. Государственная Дума и Совет Федерации, еще избранный Совет Федерации, приняли закон о формировании Совета Федерации, который предусматривал прямые выборы в Совет Федерации. Вот к этому надо вернуться. То, что предложил Медведев в рамках его так называемой политической реформы, если сказать паллиатив, это будет комплементарно по отношению к данному предложению. По сути дела, это завязывает членов Совета Федерации опять же на губернатора и на законодательное собрание. Необходимо от этого отказаться и перейти к прямым выборам. Тогда Совет Федерации со временем, может быть, не сразу, но со временем будет исполнять ту роль, которая ему предназначена в Конституции.
Виктор Шейнис о Совете Федерации. Какую роль Совет Федерации играет в российской политике? Такой вопрос корреспондент Радио Свобода Дмитрий Лишнев задавал прохожим на улицах Чебоксар.
Ну, они, я считаю, что они только для своего там блага работают, и, ну, собственно, и все.
Никакой, абсолютно, я считаю. Они нашу жизнь вообще, мне кажется, никак не задевают. Им все равно, как мы живем и зачем мы живем. У меня такое ощущение.
Мое личное мнение, вообще, я как бы слышу вообще первый раз о Совете Федерации. Я ничего сказать не могу об этом.
Законодательную роль. Ну, они же принимают законы и их потом утверждают. Нижняя палата принимает законы, а верхняя утверждает их. Ну, мало, вот лично я мало знаю случаев, когда они что-то прорыгали, то, что утверждала Нижняя палата, допустим, Дума. Ну, то есть они, можно сказать, ведомы то, что Дума принимает, они все поддерживают. Все.
Я считаю, что они просто принимают то, что им подсовывают, и все. Какой-то вектор, мне кажется, у них особо незаметно.
Конечно, они все-таки избраны специально для этого, чтобы оказывать это влияние. Конечно, я телевизор так радио мало смотрю, поэтому мне трудно об этом судить. Но я думаю, что да, оказывает.
Не знаю я. Вообще ничего не знаю. И что такое Совет Федерации? Я не знаю. Ну, не интересовалась я этим. То, что мне неинтересно, я не знаю ничего.
Честно, не знаю. Вообще не в курсе, что они делают, чего делают, зачем они там сидят. Ну, может, информация до конца не доходит. Не объясняют, что они там делают. По-моему, так.
Какую роль? Ну, наверное, после президента, я не знаю, ну, по крайней мере, насколько я знаю, там сидят сенаторы, правильно? Главы регионов там и какую роль? Ну, решающую роль играют. Как президент указания даст, так они и выполняют. Ну, по крайней мере, указ они не подписывают, я точно знаю. Тут никакую не выполняют они роль. Посредники между президентом и народом, так же, как и депутаты. Ну, депутаты хоть законы принимают. А не знаю, если честно, сенаторы чем занимаются. Сидят, полемику ведут там всякую.
Не знаю даже. Тает федерация. Особую роль, наверное, не играет, там, как сказать, куклы на ниточках, наверное, больше.
Вот так жители Чебоксар отвечали на вопрос, какую роль Совет Федерации играет в российской политике. Дмитрий Лишнев, для Радио Свобода, Чебоксары.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В подмосковном Наро-Фоминске местную журналистку Ксению Турчак обвинили в нарушении неприкосновенности частной жизни после того, как она опубликовала статью про злоупотребление в Софьинском детском доме. В ответ Ксения обратилась за помощью к профессиональному сообществу, депутатам Госдумы и уполномоченному по правам ребенка в России. Инспекция ведомства Павла Астахова подтвердила многочисленные нарушения, а дальше история получила неожиданное развитие. В аппарат уполномоченного пришло письмо с просьбой удалить всю информацию об этой истории с интернет-сайта ведомства. В ситуации разбиралась корреспондент Радио Свобода Кристина Горелик.
Журналистку Наро-Фоминской газеты «Наро-Новость» Ксению Турчак обвиняют в том, что она показала лицо воспитанника детского дома, назвала его имя и рассказала, где тут находится. А находился он на тот момент в психиатрическом стационаре в Рузе, куда, по мнению Турчак, был помещен незаконно. В ходе журналистского расследования выяснилось, что подростков за плохое поведение директор Софьинского детского дома отправляла на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Ксения Турчак опубликовала в Наро-Фоминской газете статью «Чужие дети» и одновременно обратилась в прокуратуру с требованием провести проверку по изложенным в статье фактам, говорит Ксения Турчак.
Власть прореагировала сразу с заявлениями о том, что это все неправда, причем не было еще проверки никакой. Сразу наши чиновники, в том числе начальник управления по образованию, заявил, что это все неправда, и, соответственно, все публикации журналистов, они направлены на то, чтобы дискредитировать каким-то образом местную власть и реализовать черный пиар. Это вот такое вот мнение наших местных чиновников. В прокуратуре, то есть когда я приходила туда неоднократно, исследователи, помощники прокурора при общении со мной не стеснялись тоже, просто говорить мне открыто. Пора прекращать писать. Ничего вы в этом деле Софьинского детского дома не добьетесь. Прекращайте. Вы же такая молодая девушка. Это же конец вашей карьеры может настать. Вы понимаете. Вы должны понимать, что это плохо может закончиться. Какие-то психологические такие, может быть, угрозы в мой адрес поступали. Но не просто на тот момент они знали, что я обладаю некими документальными доказательствами и дальше продолжу все равно свое расследование.
Прокурорская проверка ничего не показала. В свою очередь, местные правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту публикации самой статьи. И вскоре автор публикации «Чужие дети» Ксения Турчак стала обвиняемой. Ей может быть предъявлено обвинение по статье 137 «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Максимальный срок наказания – это 2 года лишения свободы. Однако официальных документов, подтверждающих возбуждение уголовного дела, защита получить не может. Слово адвокату Ксении Турчак Алексею Журавлеву.
Следователь уже пишет ей в повестках, что она обвиняемая. Есть соответствующие документы, да, есть повестка. О приглашении меня в качестве защитника обвиняемый Турчак, да. Есть постановления, в котором мне отказано в удовлетворении моих ходатайств, где также она именуется как обвиняемая. Но до сих пор не предоставлена копия постановления о возбуждении уголовного дела. Отказывается следователь предоставлять постановление о привлечении ее в качестве обвиняемой. И также по настоящее время отказывается сообщать, в чем именно она обвиняется, какие ее действия и бездействия, по мнению следствия, содержат признаки состава преступления, что лишает права нас, права конституционного, на защиту. Мы лишены возможности, исходя из вот этого вот незнания, предоставлять какие-либо доказательства ее невиновности. Мы на стадии расследования лишены всех прав. Я такое встречаю за свои года практики впервые, что вот таким образом лишают наглым образом защиты человека.
Несколько дней назад Софинский детский дом посетил с проверкой уполномоченный по правам ребенка в России Павел Астахов. Были выявлены серьезные нарушения, говорит руководитель пресс-службы уполномоченного Вероника Кочетова.
Волонтеры заявляли о том, что в отношении детей применяли методы так называемой карательной психиатрии, но то есть вместо того, чтобы заниматься воспитанием детей, у нас вот иногда встречается такая практика, что сироты направляют в психиатрические диспансеры, и это характерно не только для Московской области. Иногда, конечно, к таким методикам прибегают. Вот что касается именно вот Софинского детского дома, из ежегодных медицинских отчетов следует, что психиатрическое отделение помещалось в 2008-2007, 2009-2008, 2010-2006 и 2011-2002 человека. А прокуратура говорит, что с 2008-2011 было всего 10 воспитанников. То есть установить вообще, что на самом деле происходило в Софинском детском доме, невозможно. Документация утеряна. У них там было выявлено много фильмов эротической тематики, и фильмов про тюрьму, и фильмов ужасов, и всякие порнографические ресурсы там в открытом доступе, и там можно посмотреть, что дети этим как раз пользуются активно. Рядом ларек находится, территория, торгующая пивом и сигаретами. Ну, то есть, в общем, это, конечно, говорит о некой моральной, можно сказать, так, обстановке в детском доме, хотя директор детского дома Павел Алексеевич спрашивал: ну, посмотрите в глаза этих детей, разве это не самый лучший детский дом, разве это не самые лучшие дети?
Во вторник сотрудники аппарата уполномоченного получили письмо с просьбой удалить всю информацию о Софинском детском доме с их сайта.
Нам вот на сегодняшний день поступило обращение из КДНЗП, это комиссия по делам несовершеннолетних о защите их прав, с просьбой содействовать тому, чтобы не выходил материал коллеги вашего, делал сюжет. И ситуация вокруг этого детского дома, вокруг там конкретно этого ребенка больше не обсуждалась, ссылаясь на то, что как бы мальчик этого не хочет. И просит также удалить всю информацию по этому делу касательно этого ребенка.
С вашего сайта тоже?
Да. Ну, если у кого-то какие-то претензии, то я думаю, это мы будем уже решать еще на другом порядке.
Прокуратура Московской области, куда было направлено обращение уполномоченного по правам ребенка в России относительно нарушений в Софинском детском доме, пока хранит молчание. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень» в Москве без четверти час.
Радио «Свобода». Новости.
Члены Совета Федерации рассматривают на сегодняшнем заседании законопроекты о статусе иностранного агента для ряда некоммерческих организаций, о черных списках сайтов в интернете и об ужесточении наказания за клевету. Власти Москвы согласовали митинг оппозиционного движения «Комитет 6 мая». Он пройдет 26 июля в Новопушкинском сквере. Сирийская оппозиция призывает мировое сообщество найти иные пути давления на режим Башара Асада, если Совету Безопасности ООН не удастся принять резолюцию о новых санкциях. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Союзное государство. Игра в одни ворота.
Комментарии экспертов.
Чего не хватает жителям Крымска?
Право автора.
Борис Парамонов. О времени Евгений Евтушенко.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжит программу «Свобода в полдень». Новости экономики. Выпуск подготовил Иван Трефилов.
Министерство сельского хозяйства России вновь понизило свой прогноз урожая зерновых в стране в текущем сезоне, установив его теперь в пределах от 80 до 85 миллионов тонн. Первоначально эксперты министерства оценивали его объем на уровне 2011 года, то есть в размере более 94 миллионов тонн, однако затем эта оценка была ухудшена до 85 миллионов тонн. Около 30% всех решений и законодательных актов, принимаемых органами исполнительной власти России, сегодня оказывают негативное влияние на инвестиционный климат в стране, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев. В связи с этим он не исключил создание специальных структур при региональных органах исполнительной власти для отслеживания процесса и их нормотворчества. В их числе, по словам премьера, могут быть инвестиционные уполномоченные, действующие в структуре полномочных представителей президента в федеральных округах. Просроченная задолженность по заработной плате в России в течение июня увеличилась на 3,1% до 1 миллиарда 974 миллионов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. Почти 99% общей суммы этого долга приходилось на долю предприятий и организаций. При этом просроченная задолженность по зарплате из бюджета всех уровней за июнь сократилась примерно на 15%, составив на начало июля 24 миллиона рублей. Министерство экономического развития России предлагает ввести в стране каникулы по налогу на имущество в отношении металлургического оборудования, установленного компаниями отрасли в период с 2006 по 2012 годы, заявил глава министерства Андрей Белоусов. Срок действия таких льгот, по его словам, мог бы составить от 3 до 6 лет. Власти Венгрии начали переговоры с Международным валютным фондом об условиях предоставления стране нового кредита в размере 15 миллиардов евро. В 2008 году Венгрия стала первой страной Европейского Союза, обратившейся за финансовой помощью к МВФ. Тогда ее объем составил 20 миллиардов евро, что позволило стране избежать дефолта по своим долговым обязательствам. Курс доллара на сегодня 32 рубля 49 копеек, на 13 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 92 копейки, по сравнению со вторником он подорожал на 3 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 22 цента.
О новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Продолжаем программу «Свобода в полдень». Власти Москвы согласовали митинг комитета 6 мая. Акция протеста пройдет 26 июля в Новопушкинском сквере в центре Москвы с 7 до 10 часов вечера. Разрешенное количество участников – 1500 человек. О целях митинга корреспонденту «Радио Свободы» Наталье Джампаладовой рассказала член комитета 6 мая, активистка движения «Автономное действие» Марина Попова.
Цель этой акции – это потребовать прекращения уголовного дела по статье 212 «Массовые беспорядки» по поводу событий на Болотной площади 6 мая 2012 года, поскольку эксперты и правозащитники по итогам двух общественных слушаний по тем событиям пришли к выводу, что никаких массовых беспорядков там не было, поскольку в соответствующей уголовной статье указаны четкие квалифицирующие признаки массовых беспорядков. Это поджоги, погромы, вооруженное сопротивление полиции, уничтожение чужого имущества, взрывы. То есть ни одного из этих признаков на Болотной площади замечено не было. Что касается статьи 318 «Насилие по отношению к сотрудникам полиции», то в отношении тех, кто уже сейчас арестован, в основном единственными доказательствами являются показания самих этих сотрудников полиции, а по видеозаписям обычно вообще непонятно, что они там делают. Если что-то кто-то и машет рукой, то следователи заявляют, что они в кого-то кидают камни. То в кого и что они кидают, там на видеозаписях совершенно не видно. Люди обвиняются в насилии по отношению к полиции, но насилие, применённое полицией, до сих пор не получило правовую оценку. Несмотря на многочисленные обращения граждан и правозащитников, ту же Генеральную прокуратуру, Следственный комитет. Основное требование акции 26 июля – это прекратить уголовное дело, освободить от уголовного преследования тех людей, которые уже находятся за решеткой либо под подпиской о невыезде, дать правовую оценку превышению служебных полномочий сотрудниками полиции на Болотной площади.
Московские власти сегодня согласовали митинг в Новопушкинском сквере на 1500
тысячи человек. Насколько такой вариант приемлем для организаторов?
Это вариант для организаторов не очень приемлем, поскольку мы, во-первых, подавали на шествие и митинг на 5000 человек. Но дело в том, что власти не соглашались согласовывать эту акцию в центре города, то есть они нас посылали на Крымскую набережную и в другие места, вдалеке от непосредственного центра города. Поэтому мы согласились провести только митинг на Лапушкинском сквере. Количество участников тоже ограничили власти, они ссылались на то, что только бы на Лапушкинский сквер не влезает больше 1500 человек, но там проводились и гораздо более многочисленные митинги. Но мы решили, что нам важнее место, в котором пройдет акция, чтобы это было, если незначимое, то известное людям место в центре города, возле метро, чтобы они могли быстро добраться. Если пойдет больше 1500 человек, то даже по новому закону не предусмотрены санкции за превышение количества митингующих, если только это не повлекло за собой каких-то беспорядков. Мы это делаем вечером в 19 часов, нерабочее время. Будний день был выбран с учетом как дачного сезона в России, так и того, что это планируется международный единый день действий, поэтому те, кто с нами солидарен в других странах, они должны в этот день пикетировать российские консульства, посольства, поэтому мы выбрали будний день.
С Мариной Поповой беседовала Наталья Джампаладова. Митинг 26 июля пройдет в поддержку арестованных по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Сегодня исполняется 80 лет поэту Евгению Евтушенко. О том, как воспринимаются в наше время его стихи, о знаменитых сценических вечерах, собиравших тысячи поклонников, о стиле и символах ушедшей эпохи, в которой и о которой писал Евгений Евтушенко, мой коллега Александр Гостев беседовал с обозревателями «Радио Свобода», поэтом Игорем Померанцевым и литератором Кириллом Кобриным.
Чье 80-летие сейчас отмечается? Поэта и его стихов или символа эпохи? То есть, когда звучит фамилия Евтушенко, вспоминается скорее конкретное ушедшее время или человек и его строчки? Игорь.
Мне приходят в голову прежде всего его песни. Действительно, кстати, подлинно народные. Ну, вот, например, «Весенней ночью думай обо мне». Я уверен, что многие наши слушатели любят Евгения Евтушенко. Если бы у нас было музыкальное радио, мы бы, конечно, с размахом могли отметить юбилей Евгения Александровича. Вот вторая мысль, которая мне приходит в голову, когда я вспоминаю о нем. Он, по-моему, вечно молодой поэт. Вот Лермонтов умер, в 27 лет погиб. В голову не приходит думать о нем как о молодом поэте. А Евгений Евтушенко даже в 80 лет молодой поэт. Я сейчас вспоминаю текст Рильке, выдающегося австрийского поэта. Это письма к молодому поэту. И вот в этих письмах он делится своими соображениями, как все-таки стать зрелым поэтом. Например, он пишет: не ищите внешнего успеха, да, это совет Рильке. Углубитесь в себя. И еще один совет: не бойтесь бесед наедине с собой.
Кирилл, можно ли говорить, что популярность Евтушенко принесли не его стихи, не только его стихи, но и его знаменитые сценические выступления?
Прежде всего, стихи, конечно, при всем массовом успехе и популярности поэтических чтений 60-х годов и выступлений его в больших залах в 70-е, 80-е, 90-е и даже нулевые, в процентном отношении к тем, кто любит поэзию Евтушенко, вот число тех, кто видел его живьем, ничтожно. Но думаю, что здесь надо найти, ну, некий, что ли, компромисс. Это образ поэта-гражданина. Вот тот образ, который в свое время изобрел Некрасов, поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. Евгений Евтушенко очень одаренный стихотворец и настоящий поэт-гражданин. Он не рефлексирует, он реагирует. Он каждый раз за всю свою долгую жизнь, он реагировал на изменяющиеся обстоятельства жизни страны и советского общества, и был своего рода, есть, наверное, барометр части советской интеллигенции. Не высоколобой советской интеллигенции, среди которой модно, на самом деле, отзываться о нем несколько презрительно, но и не, скажем так, низшей части или менее образованной части советской интеллигенции. Плюс к этому я бы добавил еще одну вещь. Это действительно невероятно энергичный и одаренный стихотворец, но это невероятно трудолюбивый человек. Он написал столько, что, может быть, только Солженицын или Лев Толстой может с ним соперничать по количеству.
Евтушенко оппоненты в свое время упрекали в такой тяжеловесной, пафосной риторике и в самолюбовании. Игорь, вот если говорим мы о его стиле. С литературной точки зрения это оправдано было?
Поэзия 60-х годов – это эрзац свободы. Когда-то Евгений Евтушенко участвовал в «Круглом столе», кстати, на нашем радио. Он, когда был разрушен железный занавес, был одним из первых, кто начал сотрудничать с нашим радио. И в его присутствии я как раз сказал, а вот все-таки не эрзац ли свободы, то, что вы делали в поэзии? И он мягко ответил, ну, может быть, глоток свободы. Мне кажется, что для эрзаца свободы такие стихи совершенно уместны. Но для меня лично Евтушенко как раз любопытен не столько как поэт, сколько как социально-политическое явление и социально-психологическое. Например, он в свое время написал стихи «Наследники Сталина», в которых он говорил об опасности возрождения сталинизма. Он разминировал слово «еврей», кстати, своим стихотворением «Бабий Яр». И вот эти жесты, казалось бы, не столько поэтические, сколько социально-психологические и даже политические, они имели резонанс. Например, Евтушенко непременно останется в русской культуре, а может быть и в мировой. На его стихи написал 13-ю симфонию Дмитрий Шостакович. И в немецкой культуре он непременно останется, потому что его стихи, стихотворение «Бабий Яр» перевел на немецкий язык крупнейший немецкий поэт второй половины 20 века Пауль Целан.
Кирилл, в России кто сегодня хорошо знает и помнит Евгения Александровича Евтушенко и его стихи? Или его стихи уходят, ушли навсегда, или они остаются?
Парадоксальным образом Евтушенко оказался одним из главных представителей современного искусства, contemporary art. Оно состоит как бы не из искусства, а из современности, из актуальности. Это концентрированная актуальность. Тут печальная дата еще одна на днях, это 5 лет смерти Дмитрия Александровича Пригова. Так вот, Пригов – это же как бы другая сторона Евтушенко, да, потому что Пригов превратил вот эту роль поэта-гражданина вот в невероятно обаятельный и абсолютно абсурдный образ. В этом смысле Евтушенко совершенно современен. А читатели, я думаю, что они у него есть, и дай бог ему всяческих читателей дальше.
Евгений Евтушенко, которого мы сегодня поздравляем с 80-летием, говорили обозреватели «Радио Свободы» Игорь Померанцев и Кирилл Кобрин. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Час прессы». Зачем Путину Медведчук? Почему вечер с президентом Украины? Президент России предпочел общение с бывшим главой администрации Леонида Кучмы и его домочадцами. В программе участвуют журналисты Сергей Высоцкий и Дмитрий Литвин. Ведет программу Виталий Портников. «Час прессы» в 13:07, а мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали продюсер Олег Львов и ведущая Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода», а также на нашем сайте www.svobodanews.ru. Оставайтесь на волнах свободы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Поиск мирных путей решения конфликта.
В программе оппозиционного форума, открывшегося под Воронежем, лекции...
Это призыв наш рассмотреть возможность отклонения.
Спецпосланника ООН и Лиги арабских государств по Сирии Кофи Аннана ожидал...
Число сирийских беженцев, зарегистрированных ведомством ООН...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130 и 17820. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».